Глава третья. Я снова поцеловал ее. Я чувствовал, как на этот раз она полностью отдалась нахлынувшим чувствам и не пыталась оттолкнуть меня. Я чувствовал, что она хотела этого поцелуя так же, как и я, и от этого все внутри клокотало. Я чувствовал страсть так явно, как если бы внутри меня полыхал лесной пожар. Сердце в груди безумно билось, руки мои дрожали, а Полин... Полин целовал меня так нежно, как будто боялась, что я растаю или исчезну. Ее руки робко касались меня, она смотрела в мои глаза совсем по-другому, я не видел в них былой уверенности, я вообще видел перед собой совершенно другую Полин, похожую на Алису из Зазеркалья, юную, нежную, трепетную. Ее глаза все еще были полны грусти, как будто она вот-вот заплачет. Мне было странно видеть это в ней, в такой железной леди, совершенно непробиваемой на первый взгляд. Но ведь с первого взгляда можно было посчитать ее счастливой, хотя это было совсем не так. Я целовал ее и чувствовал легкий аромат ее духов, ее кожи, ее волос. Я целовал ее, и все остальное переставало существовать. Ничего больше не важно. Только это ощущение, только это легкое головокружение, и руки чуть дрожат от волнения, как в первый раз, когда мне было 13 лет. Это ощущение пронзило меня. Я осознал, что ни разу с тех пор так не волновался. Не было такого трепета, такого потрясающего ощущения легкости, нежности, страсти, всего сразу. Она вдруг чуть отстранилась, посмотрела на меня, нежно поцеловала в губы, едва заметно улыбнулась, снова поцеловала меня, обняла и сказала тихо: «Мне пора». И было видно, как она не хочет уходить. «Не уходи, не надо». Я прижал ее к себе сильнее. Все же она ушла. Я слышал ее удаляющиеся шаги и ничего не мог поделать. Конечно, ее ждали дома. Конечно, она должна была идти. Полин. Я все еще чувствовал в воздухе запах ее духов с нотками ириса. Руки еще помнили первые нерешительные прикосновения к ее шелковой блузе, тепло ее тела и ее тонкую талию. На губах еще был ее вкус, и я все боялся, что он исчезнет. Я шел домой и незаметно то и дело касался их рукой, чтобы напомнить себе касание ее губ, и так хотел бы остаться с ней там, снять скорее с нее одежду и целовать ее всю, всю целовать. Кажется, я влюбился сильнее обычного. Серьезно влюбился. Я шел и думал только о наших поцелуях, о том, что она тоже, тоже влюблена в меня. А разве может быть иначе? Она целовала меня, она прижималась ко мне всем телом, она так не хотела уходить. Она прошептала: «Завтра бульвар Дюмон-Памас, 108 в 3 часа». Прямо мне в ухо, своим нежным, чуть низким голосом. «Завтра. Завтра я увижу ее. Завтра смогу целовать ее». Уже только от одной этой мысли хотелось громко кричать от радости. Я шел и улыбался. Я не заметил, как дошел пешком до дома, хотя путь был не близкий. Как поднялся по лестнице на второй этаж, зашел в квартиру. Я действовал на автомате, потому что думал совсем о другом. Приближалась ночь, а спать совсем не хотелось. То есть, конечно, хотелось, но я все время представлял себе Полин, и как я расстегиваю замочек на ее платье, и как целую ее хитрые, одновременно грустные глаза, как она целует меня, и не мог заснуть. Хотя я и понимал, что если засну, время пробежит быстрее. Время тянулось ужасно медленно. За окном была вязкая тягучая ночь, чуть прохладная. Изредка проезжали машины, слышались какие-то голоса, но все это было так безумно скучно и неинтересно. Город продолжает жить своей жизнью, в то время как моя резко повернулась. И куда она меня приведет, неизвестно. Знаю только, что завтра к Полин. Я шел к ней. Время вело себя странно. Оно то сжималось вместе с сердцем у меня в груди, то неслось вперед, как и я. Если бы не часы, я бы вовсе потерял счет времени. Я снова боялся опоздать, хоть и вышел из дома сильно заранее. Я быстро шел мимо кондитерских, кафешек, магазинов, газетных киосков, сувенирных лавок, баров. Вывески и витрины мелькали перед глазами, иногда я видел свое отражение. Я шел к ней. И остальное не имело смысла. Мимо проходили люди, их лица и фигуры смешивались, как причудливые мазки на холсте, и вдруг я увидел ее. Она шла навстречу мне, но еще не видела меня. И лицо ее было серьезным и сосредоточенным. Движения, как и обычно, быстрыми и стремительными, чуть резкими. Она увидела меня, взгляд ее моментально стал мягче, она просияла и немного ускорила шаг. Я слышал, как стучат ее каблуки, все ближе и ближе. И вот она целует меня, мимолетно, в губы, как будто стесняется прохожих. Она говорит мне «бонжур», и это тоже совсем иначе. Не по-деловому сухо, как в первый раз, и не капельку задорно, как во второй. Она просто говорит «бонжур». Не дежурное приветствие, а именно пожелание хорошего дня. Мне. Мурлычет. Чуть весело, чуть серьезно, чуть нежно, немного томно. «Бонжур». Я целую ее в ответ. И я не стесняюсь прохожих. Я крепко обнимаю ее и целую ее в губы. Долго целую, чтобы успеть насладиться запахом ее духов и кожи, и волос, и шелка ее платья, чтобы почувствовать, как бьется ее сердце, чтобы чувствовать как можно дольше тепло ее губ и их вкус. Мы торопливо поднимаемся по лестнице, она гремит ключами, доставая их из сумочки, мы целуемся прямо на лестничной площадке, безумно, взахлеб, потому что нет времени ждать, пока ключ повернется в замочной скважине. Потом она все же отстраняется и успевает открыть дверь. Мы вваливаемся в квартиру, сумочка и ключи падают на пол, я чувствую, как мы оба задыхаемся от страсти. В этой квартирке нет воздуха, потому что мы целуемся и дышим друг другом, и мы задыхаемся. Она ведет меня в спальню, держа за руку и одновременно как бы убегая от меня. Я хочу немедленно раздеть ее, но она останавливает меня. Почему? Подожди. Она загадочно улыбается. Еще одно удовольствие. Ожидание удовольствия. Она подходит ко мне и медленно, очень медленно расстегивает пуговицу за пуговицей на моей рубашке. Я одновременно жалею, что не надел футболку вместо рубашки, и мечтаю, чтобы это длилось вечно. Но в тот же момент думаю, что скорее бы кончились все эти чертовы пуговицы. Я чувствую ее горячее дыхание на своей коже, вижу, как она прикрывает глаза от удовольствия, как чуть робко касается моей кожи, а потом медленно снимает рубашку и целует меня в шею, плечи и торс. Умело расстегнув пряжку на моем кожаном ремне и медленно расстегивая молнию, ловко стягивает с меня джинсы. Она снова смотрит мне в глаза, и в ее глазах теперь легкая дымка. Хитрая кошка, думаю я, осознав, насколько она права. Я разворачиваю ее к себе спиной и откидываю ее волосы на левое плечо, медленно вдыхаю их аромат и щекочу дыханием ее правое ухо и затылок, расстегиваю молнию на платье, оно едва слышно шурша падает к ногам, соскользнув по ее нежной коже. Я останавливаюсь, чтобы перевести дух, потому что не просто задыхаюсь от страсти, захлебываюсь в ней. Она стоит, чуть опустив ресницы, и тоже часто дышит. Ее губы полуоткрыты, и я больше не могу выносить этого ожидания. Я решительно обошел ее. Одной рукой я ласкал ее шею и волосы, а другой старательно избавлялся от ее кружева. И вот уже я ласкаю ее нежную упругую грудь, которая показалась мне еще красивее без белья. Я чувствовал, как ее прекрасное тело прижимается ко мне, кожа к коже, чувствовал ее изгибы, не воображал их, не представлял их, не пытался их предугадать под одеждой, чувствовал своей кожей, своими ладонями и пальцами, губами и языком. В этот момент, кажется, я понял, что такое сводить с ума. Она целовала меня страстно, безумно страстно. Ее руки ласкали меня нежно и смело одновременно. Больше нельзя было ждать. «Ты потрясающий», — шептала мне на ухо Полин, когда стемнело. «Тебе уже пора?» — чуть испуганно спросил я. Я ужасно не хотел ее куда-либо отпускать. Я хотел ее снова и снова, и снова, и снова. «Нет, мне никуда не пора. Анаре сегодня утром уехал с девочками на море, а у меня дела в Париже. И ты». Она поцеловала меня. «Знаешь, что нам не помешает?» «Что?» — спросил я. Мы пили белое вино из запотевших бокалов и снова целовались и ласкали друг друга, не в силах остановиться. Мы любили друг друга на полу, на кухне и снова в кровати, прерываясь только, чтобы выпить вина и перевести дух. Около 4 утра мы, изможденные, уснули. Я проснулся. Полин с необыкновенной нежностью и небольшой грустью смотрела на меня и, медленно размышляя о чем-то, гладила мои волосы рукой. Солнечный свет от окна играл в ее волосах и золотил ее кожу. Казалось, что свет исходит именно от нее. Кожа. Ее кожа. гладкая и необыкновенно нежная, тонкая, чувствительная. Я водил тыльной стороной ладони по ее предплечьям, скользил от плеч к шее, к груди, ласкал ее грудь, целовал ее и вдыхал ее аромат. Полин пахла цветущим лугом или золотистой пшеницей, чуть сухой травой, полевыми цветами и капельку шоколадом. Ее запах, не запах ее духов, а именно ее запах, был необыкновенно легким, сладким и чуть цветочным. Я сходил с ума от этого аромата. Сначала он чуть щекотал ноздри, а потом он сразу оказывался внутри меня, и у меня чуть кружилась от него голова, и хотелось целовать ее всю. Я целовал. Целовал сгибы локтей, запястья и ладони, целовал шею, целовал ее необыкновенно сексуальные лопатки, целовал ее красивые бедра, чуть острые колени, тонкие лодыжки и пальцы на ее ногах. Я не мог остановиться, я хотел узнать на вкус каждый сантиметр ее тела. А Полин закрывала глаза и едва слышно стонала, искала мою руку и крепко сжимала ее в своей, а потом подносила к губам и целовала мои пальцы. Мы утопали друг в друге. «Как хорошо», — тихо сказала она и улыбнулась. Я оставил ее лежать и ушел варить кофе и готовить нехитрый завтрак. Мне не хотелось оставлять ее, но мне ужасно хотелось есть, потому что я ничего не ел с прошлого утра. Прошлое утро, как давно это было. В другой жизни. В жизни без Полин, на другой планете. Она была невероятна. Как же я счастлив. Полин моя. Моя еще целых 10 дней. А дальше я думать не хочу. Я взбил яйца вилкой и вылил их на сковородку. Незаметно быстро наступил вечер. Полин стояла нагая у распахнутого окна, и легкая занавесь то и дело ласкала ее тело, развиваясь от легкого ветерка. В Париже царило индейское лето. «Пойдем гулять», — сказал я, шлепнув ее. Она обернулась, улыбнулась и кивнула. «Пойдем». «Ты знаешь, сколько мне сегодня лет?» — вдруг спросила она. Я оторопел от такого вопроса и совершенно не знал, что ответить. Через несколько минут она переоделась. И я едва узнал ее. Передо мной была девочка лет 16, наверное. 16? Удивленно спросил я. Да, берегись полиции нравов, она рассмеялась. Я храню в этом шкафу все, что мне дорого. В этом прикиде я ездила автостопом по всей Европе. Я смотрел на Полин и не верил своим глазам. Строгие линии исчезли, куда-то подевались идеальная прическа и макияж, жесты стали иными. Было совершенно непривычно видеть ее в старых джинсах, расшитой бисером блузе. Она была иной, не менее прекрасной. Я подхватил ее на руки и закружил. Она смеялась. Мы шли по залитому солнцем Парижу, по когда-то богемному Монпарнасу и дальше, 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 мимо совершенно разных людей, ни один из которых не мог бы признать в ней Полин Бертран, а я чувствовал, как душа наполняется этим апельсиновым светом и огромной радостью. Я не мог оторвать глаз от Полин. Я смотрел, как ветер от сена треплет ее шелковистые волосы, как солнце освещает ее лицо, золотит ее ресницы, таится в ее глазах, как она смеется, легкомысленно и счастливо. Но все же ее выдают глаза, все еще чуть грустные и задумчивые, совсем капельку. Но от этого она становилась еще красивее, красивее всех, кого я когда-либо знал, хоть она и была не в моем вкусе. У нее был чуть неправильный нос и болотно-зеленые глаза, а я любил голубые. У нее были потрясающие каштановые волосы чуть ниже плеч, а я любил светлые. Я любил высоких девушек, а она была ниже меня на 1.5 головы. Я никогда не встречался с теми, кто старше меня хотя бы 2 года. А она? Теперь я окончательно потерялся и не знал, сколько же ей лет, и кто она, и какая она. Она была абсолютно разной. Пылкой и страстной, веселой и даже безумной. Влюбленной и мечтательной девчонкой или сдержанной и горькой, в чем-то расчетливой, в чем-то разочаровавшейся женщиной. Уже само по себе это было потрясением для меня. Две этих стороны Полин, необыкновенно сложный Полин. Я не думал, что это может сосуществовать в одном человеке. Мы гуляли по набережной и целовались каждые 100 шагов. Я оставил ее на несколько минут. «Откуда ты знаешь, что я люблю ромашки?» Полин улыбалась и чуть трепала рукой пушистые белые лепестки. «Не знаю, мне показалось, они на тебя сегодня похожи». 100 лет не получала ромашек. Она счастливо вздохнула. «Я думал, ты моложе». Я тут же получил от нее по носу и рассмеялся. «Любит, не любит», — начала обрывать лепестки она. «Если б мог по луне гадать я, как ромашку ее обрывая». Полин хитро посмотрела на меня. «Зачем ты гадаешь, если я и так могу тебе сказать, что люблю тебя?» Я снова поцеловал ее. «Ромашки знают даже то, чего не знаешь ты», — таинственно улыбнулась Полин. «Любит, не любит. Я люблю тебя», — я пытался встретиться с ней взглядом. «Любит, не любит». «Я люблю тебя, Полин!» Меня переполняли чувства к ней, и я кричал об этом на весь свет. И мне было неважно, что подумают люди, я не мог сделать иначе, потому что чувства переполняли меня так сильно, что я не мог их удержать. Я понял. Понял, что такое любовь. Это когда ты смотришь на человека и забываешь дышать, когда весь смысл твоего существования в том, чтобы смотреть в ее глаза, чувствовать тепло ее руки в твоей руке, любоваться ею, жадно хотеть ее, наслаждаться ее вкусом, кружить ее на руках. И все не просто так, а с всепоглощающим чувством внутри. Чувством, как будто тебя накрывает стремительная теплая волна из света, нежности и такой сильной любви, которую как будто собрали со всей твоей прежней жизни, и теперь она вся изливается огромным потоком, бьет фонтаном, и не просто из груди, из всего меня. Струится с кончиков пальцев, заставляет пританцовывать ноги, курсирует вверх-вниз по позвоночнику, светится из глаз, вырывается из меня и обнимает Полин. И мне вдруг очень захотелось узнать, чувствует ли она то же самое. Любит ли она меня так же сильно, ведь не может не любить. Ведь она так смеется и так рада мне, так нежно смотрит на меня. «А ты меня любишь?» — спросил я, глядя ей в глаза. Она оторвала последний лепесток у ромашки и сказала «любит». Потом посмотрела мне в глаза и страстно поцеловала меня в губы. Мне понравился ее ответ. 10 дней прошли безумно быстро. Был вечер последнего дня. Полин лежала у меня на коленях, я гладил ее волосы, пропуская их между пальцами. Я проводил указательным пальцем по ее бровям, по переносице и носу, по скулам, задерживался на губах, проводил по кругу, едва касаясь, так что становилось чуть щекотно. Она ловила мой палец губами и целовала его. Я ласкал ее подбородок, спускался ниже, потом снова поднимался к носу или к губам. Я думал, что же будет дальше, и когда я увижу ее теперь? Всего 10 дней, а я уже так привык к ней рядом, что совершенно не хотелось уходить. Я хотел постоянно касаться ее, говорить с ней, приносить ей кофе, раздевать ее, гулять вместе по Парижу, ужинать в уютных ресторанчиках, дарить цветы. «Завтра семья возвращается», — она вздохнула. «Чувствую себя как-то странно». «Почему?» — спросил я, хотя я, конечно, догадывался. «Он еще спрашивает, почему?» — Полин рассмеялась. «Отвечу кратко. Из-за тебя». «Ты переживаешь? Тебя что-то волнует?» «Не могу сказать точно, Алекс. Чувствую себя плохой. Семья возвращается, а я бы хотела просто побыть с тобой еще. Но я не могу». Мне вдруг стало страшно, что я больше ее не увижу, что все, что было между нами, было в эти 10 дней, и все. «Когда я увижу тебя снова?» «Как можно скорее, милый». Она привлекла меня к себе и поцеловала, нежно обняв за шею руками. Я сидел на лекции и слушал какие-то однообразные размышления на тему истории журналистики. Джонни сидел рядом, что-то записывал в блокнот своим немного странным почерком. Он писал слегка медленнее, чем обычно пишут студенты. Буквы получались ровными, почти как в прописи, но в каждой было что-то не так. В чем-то они были слишком округлы, в чем-то наоборот, слишком прямоугольны. Где-то хвостики были недостаточно длинными или слишком загнутыми. Он любил писать «Ти» с чуть волнистой линией посередине. «Эй» писал как печатную, а «Джи» как прописную. Я смотрел на то, как он пишет, потому что надо было чем-то занять голову, потому что я очень скучал по Полин. Я очень сильно скучал по ней, по моей Полин. То, что читал лектор, о чем болтал со мной в перерыве Джонни, на что жаловалась Марта, было неважно. Я вспоминал Полин и мечтал о ней. И гадал, почему она не позвонила вчера. Потому что я ей не мог позвонить, а она могла, но почему-то не позвонила. Больше всего меня терзала та мысль, что муж ее вернулся, и она вдруг поняла, как сильно его любит, и какой была дурочкой, что изменила ему со мной. Я — эксперимент, игрушка. Ей невзначай стало грустно, стало чего-то не хватать с мужем, и вдруг появляюсь я, и муж так удачно уезжает. Нет, не может такого быть. Она вела себя иначе. Она глубже и мудрее, и вообще она настоящая, и все ее слова и ласки были настоящими. Но если так, почему она молчит? Где она? Я не знал, как ей дать о себе знать, чтобы не скомпрометировать ее. А рабочий телефон, который мне дали в редакции для встречи с ней, у нее уже несколько дней был отключен. «Что мне делать?» — растерянно спросил я Джонни. «Напиши шифровку», — Джонни смеялся. «Она же еще помнит Вторую мировую, наверное». «Ты сейчас у меня получишь». Я хорошенько двинул ему по спине. Джонни чуть закашлялся и перестал смеяться. «Прости, я перестарался со Второй мировой. У нее нет электронной почты?» «У меня нет адреса», — огрызнулся я. «И запомни, еще хоть слово о ее возрасте, и я тебе серьезно двину, прям по челюсти, чтобы ты язык прикусил». «Да ладно тебе, ты же знаешь, что я не серьезно. Она еще очень даже ничего, я бы и сам...» Джонни осекся, увидев мой угрожающий взгляд. «Ну, хоть скажи, как она?» «Дурак ты, я не буду тебе ничего говорить». «Она великолепна». «Вот и все». Я дал ему понять, что тема закрыта. Джонни стал рисовать на полях непристойности, видимо, в отместку. После лекции я бесцельно бродил по городу, потому что ничего не хотелось, особенно запирать себя в четырех стенах, как, впрочем, и гулять большой, веселой компанией. Мне бы это только помешало думать, а мысли надо привести в порядок. Я думал о Полин, и эти мысли нельзя было упорядочить. Я вспоминал ее тело, тут же думал о том, как давно не слышал ее голоса, вспоминал наши разговоры с ней, ее взгляд и прикосновения, потом думал о том, почему она не звонит, и к своему ужасу придумывал десятки причин, от которых на душе становилось гадко. Она не звонит, потому что она слишком занята работой, но ее рабочий телефон не отвечает на звонки. Чем она там занимается? Она решила побыть дома, дома ее девочки, я даже не запомнил, как их зовут, они по ней соскучились, привезли ракушки или камешки и кучу фотографий, показывают ей... Потом к ней подходит ее муж, обнимает за плечи или просто садится рядом. Потом она идет готовить обед, а он хлопает ее по заднице, пока она стоит у плиты, или сразу уносит в спальню, потому что целых 10 дней ее не видел. Меня передернуло. Нет, я все знал с самого начала. Но почему-то мне было невыносимо думать о том, что она принадлежит ему. А принадлежала ли она мне? Может быть, я для нее не так уж важен? Хотя нет. Нет, нет, это все неправильно. Пусть она там со своим Анаре, но смотрит с любовью она на меня, и ее тело дрожит под моими руками. Она больше моя, чем его. Как будто в подтверждение этой моей мысли зазвонил сотовый, и на экране я увидел ее номер. Я скорее снял трубку и услышал ее голос. «Через час у меня, буду ждать, Алекс». Она нежно произнесла мое имя, чуть нараспев, потом вдруг спешно добавила. «Больше не могу говорить, пока». «О, мне было достаточно этого. Ты можешь больше совсем ничего не говорить, Полин, ведь через час мы будем у тебя. Ты и я и ты, Полин. Полин. Полин!» Я радостно шел по улицам, и все вокруг менялось, как если бы выглянуло из-за туч солнце. Все мои подозрения показались глупыми и вылетали из головы, как если бы я выпустил их из клетки. Я шел скорее к ней. Снова пешком, потому что на такси я приехал бы слишком быстро. Я шел и искал глазами цветочные лавки. Я безумно хотел подарить ей цветы. Я смотрел на розы и думал, какие же ей подарить, ведь розами ее не удивишь. Но я так хотел подарить ей именно розы. Я смотрел на ярко-красные, страстные, горящие, как ее губы, и думал, что я горю так же, как и они, и как я хочу страстно целовать ее в самый низ живота. И одновременно думал, что красные розы ужасно банальны. Я смотрел на белые розы и думал... Как же они нежны, как ее взгляд или кожа, как ее шепот, как ее шелковая блуза, которую я так хотел с нее снять там, в галерее. Я смотрел на розовые розы и думал, что они еще красивее белых, и пахли они так сладко. Полина не понравится. Я купил целую охапку и шел с ней дальше. И улыбался. На меня с завистью смотрели проходящие девушки, наверное, думали, как жаль, что этот букет не им. Прохожие улыбались в ответ, одна старушка кивала головой, мечтательно посмотрев на букет, вспоминала, по всей видимости, молодость, а может быть, мексиканский сериал. Целый выводок китайских туристов с единственно различимым возгласом «Париж» принялся меня фотографировать, а я шел, ускоряя шаг. Я дошел до дома, где была старая квартира Полин, Взлетел по лестнице наверх и только потом у двери заметил, как заходится дыхание. Немного отдышался и позвонил в дверь. Никто не отвечал. Я позвонил еще раз и вдруг услышал стук каблучков по лестнице. Сердце замерло в груди. Я слушал ее шаги. Она шла своим быстрым шагом, как обычно, никогда нельзя сказать, торопится она или нет. Я заглянул в пролет и увидел ее в темно-синем плаще. Он чуть слышно шуршал все ближе и ближе. Я уже чувствовал едва уловимый аромат ее духов, и вот она появилась передо мной и ахнула. «Мон Дьё! Алекс, какая красота! Какие розы!» Она вся сияла. «Я их так люблю!» «Ты красивее!» Я смотрел на нее и мечтал расстегнуть ее плащ, чтобы скорее узнать, что под ним, и скорее прижать ее к себе. Я даже пожалел, что подарил такой букет, потому что он мешал ее поцеловать. Она зашла в квартиру, быстро сняла плащ и, оставшись в черном деловом костюме, поставила розы в огромную вазу. И я ушла на встречу с коллекционером, желающим произвести обмен культурными ценностями. Как видишь, она улыбалась. «И что ты будешь делать, когда вы не придете к договоренности?» Я, хитро улыбаясь, снимал с нее жакет. «Скажу, что обмен был неравноценен, и найду другого продавца». Она быстро расстегнула мои брюки. «А что, если не сойдетесь в цене?» Я целовал ее шею, чувствовал, как нагрелась от ее тела тонкая золотая цепочка, чувствовал ее потрясающий, одновременно терпкий, сладкий и горький запах, расстегивал пуговица за пуговицей ту самую блузу, медленно, как меня учила Полин. «Придется искать новые таланты, и все ради тебя», — Полина опустилась на колени. Через 2 часа она спешно поднялась с постели. «Пора. Останься еще». Я поймал ее за ногу и укусил ее бедро. Она засмеялась. «Щекотно! Алекс!» Я кусал ее за упругие ягодицы. «Алекс, да что же ты делаешь со мной?» «Не отпускаю». «Ладно». Она приблизилась ко мне, положила мои руки к себе на бедра, обвела мою шею руками и медленно поцеловала в губы. Наши дыхания смешивались, я чувствовал ее французский поцелуй, вот уж поцелуй. Эти сладкие губы. Она чуть отстранилась, у меня кружилась голова, она терлась своим носом о мой, я целовал ее подбородок, она прижалась ко мне всем телом, уткнулась мне в шею и молчала. Я чувствовал, как мою кожу щекочет ее дыхание. Она считала до 10. 7, 8. 9, 10. Вот теперь совсем пора». Она быстро одевалась, а я смотрел на нее, смотрел на то, как она застегивает своими длинными тонкими пальцами маленькие перламутровые пуговицы, как причесывает запутавшиеся волосы, красит губы. «Оставайся здесь, уйдешь, когда будет удобно. Вот ключи. Завтра я не смогу, послезавтра тоже. Увидимся в понедельник». «Но в понедельник», — она заулыбалась, — «с утра и до глубокой ночи». И я оставался, точнее, я часто не спешил уходить после того, как уходила она. Потому что в этой небольшой квартирке все еще пахло ею, ее телом, ее духами, ее сигаретами, ее зонтиком, оставленным обсыхать в прихожей, и этим особенным запахом мокрой шерстяной ткани и кожи перчаток. Квартира была пустой, в ней никто не жил, никто не ночевал, это хорошо чувствовалось. Вещи стояли как-то сиротливо, как будто их бросили, и они давно не нужны, но при этом не было беспорядка, все было на месте, до мелочей. Я любил разглядывать то, что лежало на полочках, все думал, что они значат для нее. Фотография Боба Дилана, старые мужские часы, пачка Кэмл с 3 сигаретами внутри, засушенный розовый бутон, стеклянный человечек с маленьким зонтом, билеты в кино 16-летней давности на дневной сеанс, чей-то небольшой перстень с монограммой LT, морские камушки. Казалось, подобные пустячки часто можно увидеть в комнате девочки-подростка, но Полин тоже хранила все это, и мне было интересно, почему. Так же, как было интересно, почему она все-таки выбрала меня, и почему ее болотно-зеленые глаза смотрят на меня с нежностью и грустью, и почему она так любит целовать мои руки. Сегодня я пришел раньше обычного. Внезапно начался проливной дождь, на улице было промозгло и холодно. Ярких красок не оставалось, почти все листья опали, на улицах царил полумрак, разбавленный мерцающими фарами проезжающих машин, огнями светофоров, неоном вывесок. Я порядком замерз, а теперь сидел на кухне и пил кофе. Ноябрь. Мерзкий месяц. Все небо постоянно покрыто тяжелыми тучами, почти постоянно идет холодный дождь, редкое солнце радует своей чистотой и прозрачностью, выглядывая из-за туч на несколько минут, а потом исчезает, и так легко забыть, который час и сколько прошло дней, потому что один день похож на другой. Полин. Все еще загадка для меня. Все чаще я хотел понять, что с ней, понять ее, потому что порой мне казалось, что я совсем ее не понимал никогда. Она была такой разной, то легкой и веселой, то очень страстной, то безумно влюбленной, то холодной, такой холодной и грустной, что я невольно думал, а любит ли она меня. Она никогда не давала прямого ответа. Ни разу не сказала «люблю», и если вначале мне хватало ее поцелуев, ее нежного шепота «ты милый, я тебя обожаю, я очень скучала по тебе, я так хочу тебя», ее ночных телефонных звонков, ее ласк, чтобы быть уверенным в этом, то теперь я просто необыкновенно сильно ждал, когда же она скажет это слово. Особенно после того, как она сказала, что слово «люблю» для нее значит необыкновенно много. Как будто для меня это слово ничего не значило, что я им так разбрасывался. Но я не разбрасывался. Я просто очень любил ее. Она пришла, едва слышно хлопнув дверью, сняла чуть мокрое пальто и подошла ко мне. «Бонсуар», — она поцеловала меня в шею. Она улыбалась. «Ты грустишь, милый?» «С тех пор, как ты пришла, нет». Я постарался убедительно улыбнуться. Но грусть так быстро не проходила. Не отпускали мысли, но я их гнал прочь, изо всех сил гнал. «Сейчас все пройдет». Полин села мне на колени и хитро посмотрела мне в глаза. «Я так скучала по тебе». Она взяла мою руку и приложила ее к своей груди, чуть расстегнув свою блузку. «Чувствуешь, как бьется мое сердце?» «О, я чувствовал». Полин целовала мои глаза, долго и нежно. На веках необыкновенно тонкая кожа, и можно сильно-сильно почувствовать самые легкие прикосновения губ и дыхания. Я чувствовал, как она едва касается кончиком носа моих бровей, щекочет дыханием ресницы и целует глаза. Ее руки раздевают меня, и я чувствую, как пальцы скользят по коже, как согревает ее ладони мое тело, чуть задержавшись в своем танце. Она увлекает меня за собой, она целует мои руки, кончики пальцев, дышит горячо. Я обнимаю ее крепко, а она, чуть высвободившись, продолжает нежно целовать все мое тело. Я растворяюсь в этом необыкновенном чувстве, я теряю ощущение реальности, я наслаждаюсь каждым мгновением, каждым касанием, каждым новым поцелуем. Она шепчет мое имя, а я так хочу, чтобы она шептала «люблю». Я так сильно хочу, чтобы она прошептала «люблю». Мне это необходимо, как воздух, который вдруг стало так тяжело вдыхать. «Полин», — говорю ее имя на выдохе. «Алекс», — шепчет она горячо. «Мы лежим на смятой постели, от окна на кухне доносится легкая прохлада». Полин вдруг поднимается с постели и идет на кухню. «Ты куда?» — спрашиваю я. «Увидишь», — хитро отвечает она, накидывая шелковый халат. «Только лежи». В комнате темно, взгляду сложно за что-то зацепиться, зато на кухне горит мягкий свет, и слышно, как Полин что-то делает, не знаю что, не могу угадать. Так тихо, что иногда даже слышны шаги ее босых ног. Я смотрю на полоску света от кухонной двери, на стену, на тени и жду Полин. Она заходит в комнату, окруженная густым и округлым ароматом горячего шоколада. Она забирается с ногами в постель, уютно устраивается, закутав их в одеяло, и протягивает мне большую ароматную чашку. Меня так учила бабушка. «Чокоатль — напиток богов. Попробуй». Она улыбалась. Хотя, конечно, индейцы готовили его без молока и без сахара, но это же совсем невкусно. Я сделал глоток. Было необыкновенно вкусно. К аромату настоящего шоколада примешивались нотки коньяка, корицы и еще каких-то специй, а еще легкая острота какого-то перца. «Чили?» — спросил я ее. «Чили. Но совсем немного, капелька». Я пил шоколад медленно, он был вязким, но не приторным, сладким, но не слишком, пряным, чуть острым, приятно горьким, необыкновенно ароматным, таким ароматным, что этим запахом наполнилась уже вся ее квартира. Я пил шоколад, и мне казалось, что именно такая на вкус любовь. Любовь и страсть. И Полин. Сладкая и горькая, нежная и острая. Уютное чувство, когда в комнате чуть прохладно, а мы сидим в постели и пьем горячий шоколад. Я вдруг вспомнил, о чем давно хотел ее спросить. «Расскажи, что там за стеклянный человечек под зонтом?» «О-о-о», — потянула Полин. «Тебе и вправду любопытно?» Глаза ее счастливо блестели. Она чуточку вздохнула. «Это моя первая влюбленность. Мне было 12, ему 14. Его звали Серж, такой милый, чуть конопатый мальчишка. Мы встретились на море и часто гуляли по берегу во время отлива. У него были волосы, как медная проволока, жесткие и темно-рыжие. Мне нравилось проводить по ним рукой. Однажды мы попали в сильный дождь и укрылись под пирсом. Было прохладно, и он обнял меня, и мы поцеловались. И целовались, и целовались, и целовались, а дождь все шел и шел. Потом мы, конечно, ушли, потому что нас заждались родители, и они, конечно, нас долго ругали. А потом настало время уезжать, а мы ужасно не хотели. В общем, мы обменялись адресами и долго-долго писали друг другу письма, наверное, года 3. Я все их хранила. Однажды он прислал мне посылку на день рождения, и там была записка, как сейчас помню, «Милая Полин, помни, всегда-всегда, лет до 99 или до 70 или до 116, как хочешь, помни наш дождь и тот вечер. И пусть с тобой всегда будет этот человечек с зонтом, тогда ты не промокнешь. Вот с тех пор он и со мной». Полин вздохнула, поставила пустую чашку на пол и обняла свои колени руками. «А что за пачка сигарет? Зачем ты их хранишь?» — решился спросить я. Полин вдруг погрустнела, еще раз вздохнула. «Совсем другая история», — тихо сказала она. «Не хочу ее сейчас вспоминать». Я обнял ее, и мы долго-долго сидели вот так на кровати. Она вдруг спросила. «А ты был на побережье?» «Все лето провел на Лазурном берегу», — я улыбался. «Нет, на Северном побережье. Ты был?» «Нет, а что там?» «Там совершенно особенно. Поехали туда, а?»
«Сейчас? То есть ты имеешь в виду в этот холод?»
«Да, прямо сейчас. Прямо в этот холод». Она взглянула на меня как-то безумно, чуть наклонив голову и выжидая, что я отвечу. Ноябрь, за окном идет дождь, уже глубокая ночь, выходить на улицу совершенно не хочется, холодно, даже при взгляде в окно холодно, а здесь, в постели, тепло, пахнет шоколадом, и рядом Полин. Полин испытывающе смотрит на меня.
«Поехали». Я слышу свой голос и сам до конца себе не верю. Мое тело встает с постели и быстро натягивает джинсы, футболку и джемпер.
Полин смеется и бежит к шкафу. Через 5 минут мы уже сидели в ее машине и смеялись. Мы ехали по ночному Парижу на север. За окном шел дождь, дворники работали постоянно. Темная ноябрьская ночь, яркие огни застывают на мокром стекле и смазываются. Ярко-оранжевые капли причудливой формы встречаются с дворниками, превращаются в сотни тысяч тончайших полос света. Светофор. Зелено-красные капли. Неоновая вывеска на перекрестке. Ярко-голубые капли на черном стекле. Большая скорость. Капли ползут вверх, как ленивые фантастические улитки, светящиеся в темноте. Также, наверное, и глубоководные рыбы светятся. Окна почти не горят, 3:30 ночи. Только кое-где, может быть, кто-то готовит доклад или чертежи, или у кого-то приступ мигрени, а может быть, раскричался новорожденный, или кто-то просто уснул, забыв выключить телевизор. Хочется спать, но при этом такое забавное чувство, как в детстве, когда тебя рано поднимают родители, очень рано, чтобы успеть на какой-нибудь самолет или поезд, или наоборот, разрешают не спать допоздна, потому что надо опять же на какой-то поезд или самолет. Так вот, чувство такое, что перед тобой совершенно другой мир, не такой, какой днем. А еще, хоть и хочется спать, спать в таком случае — сущее преступление, потому что тут другой мир, совершенно непознанный и такой интересный. Наверное, в детстве все чувствуется острее, но все же в этом что-то есть. Когда днем смотришь на все то же, все воспринимается совсем иначе. То ли от того, что день, и все спешат по своим делам, и кругом суета, то ли от того, что просто слишком привычна дневная жизнь. Ночью жизнь неспешна. Меньше машин, меньше людей, и можно лучше разглядеть, что происходит. Можно увидеть и хорошее, и плохое. Как сутенер разбивает проститутку прямо на улице. Как кто-то разбивает бутылку для предстоящей драки, какие-то крики, и вот уже люди выглядывают из окон, а у нас загорается зеленый, и мы едем дальше. Двое влюбленных на набережной,
Она сидит на самом краю, закутавшись в его куртку, а он обнимает ее и что-то нежное шепчет на ухо, а мимо идет уличный музыкант, сильно пьяный и, может быть, поэтому очень счастливый. Двое полицейских, он и она, целуются в машине. Полин тоже заметила их. «О-ля-ля!» — удивленно воскликнула она. «И такое бывает!» Мы снова рассмеялись. «Видишь, не зря мы сегодня отправились путешествовать». «Не зря». И мы едем дальше. Мимо спальных районов Парижа, выезжаем из города, и только яркие фонари освещают дорогу. Все еще идет дождь, и беспрестанно работают дворники. Машина Полин набирает скорость, за окном такая темень, что невозможно ничего различить. Слышно только, как мимо проезжают машины, поднимая сотни тысяч брызг, и видны их огни. Желтые огни и красные огни, приближающиеся и удаляющиеся. Было еще темно, но мы уже подъехали к побережью. Полин остановила машину недалеко от безлюдного пляжа. Дождя уже не было. Шумело море. Я вышел, чтобы подышать воздухом. Полин вышла, чтобы покурить. Потом затушила сигарету, а камень вернулась в машину, под ногами шуршала и хрустела галька. «Еще рано. Лучше подождать в машине», — сказала Полин. Я вернулся в машину. Мы сидели и смотрели в лобовое стекло на то, как поднимается солнце. Из темно-серой, мокрой, влажной осенней ночи, как из старого кокона, вдруг совершенно волшебно вылетел рассвет, как мотылек. Неожиданный, нежный, свежий. Небо стало светло-желтым, солнечные лучи как будто запутались в легких белых облаках, почти полностью затянувших небо. Море было неспокойно, но не тревожно. Ветер колыхал сухую траву, которой поросли дюны. «Посмотри, какие удивительные цвета!» — тихо сказала Полин. «Самое время выйти». Мы вышли, и я смотрел. Смотрел на теплое, как сливочное масло на белоснежном тосте неба. Смотрел на удивительное море, которое постоянно меняло свой цвет в зависимости от того, как дул ветер и как облака закрывали солнце. Изумрудное, болотно-зеленое, близко к цвету хаки, нефритовое, почти бирюзовое. Все вместе, все сразу. Светлый, почти белый песок, серые гладкие камни. Чуть более серые, чуть менее серые. Серые. Серые, как голубиное крыло, как небо над Парижем. Жухлая осенняя трава, едва зеленая, едва желтая, непонятная, пастельная. Все вместе образовывало необыкновенную гармонию цвета, формы и даже звука. Да-да, звука. Как громко шумело море. Волна накатывала одна за другой, беспрестанно. Ни секунды промедления, повинуясь скрытому природному ритму. Одна за другой. Одна дальше другой, одна чуть ближе, другая совсем далеко, а третья стремительно бежит вперед, и вот она уже касается носка моего ботинка, и вот следующая. Я не успеваю отбежать, ноги мокрые. Пена довольно шуршит у ног. «Черт, холодная!» Я отбегаю подальше. Полин смеется. Волна накатывала одна за другой. Одна за другой. Чуть сильнее, чуть слабее. Вперед, назад. Одна за другой. Одна за другой. Одна за другой. Если вслушаться, можно услышать что-то вроде музыки, необыкновенно величественной, степенной, гордой и красивой. На побережье шуршит от ветра трава, совсем не так, как шуршат волны или пена, и не так, как шуршит песок под ногами. Выше, тоньше, тише. Шуршит от ветра трава. Кричат чайки. «Мы здесь однажды гуляли с Анаре», — вздохнула Полин. Почему вдруг она вспомнила Анаре? Точнее, зачем она именно сюда приехала со мной? Что вообще все это значит? «Это место дорого тебе?» — спросил я, уняв ревность. Ей лучше не знать о том, что я испытываю. «Да». Она печально улыбнулась и неспешно пошла вдоль берега. Меня обидел этот ее ответ, такой короткий ответ, но в нем так много. Значит, Анаре еще дорог ей, как и это место. А если он ей еще дорог, то... как же я? Что я для Полин? Мысли кружились в голове. Мы были почти детьми тогда. Мне было... сколько? Наверное, лет 19. Нет, детьми не в смысле возраста, нет, что ты. Просто на душе было легко. Он привез меня сюда на отцовской машине, и мы бегали по песку. Был август, было слишком прохладно, чтобы купаться, но еще достаточно тепло,
И мы сидели на траве, смотрели на море. Он набирал полные ладони песка, и песок сыпался и сыпался вниз. Он говорил: «Смотри, как бежит время». А я смотрела на его руки, на его дивно красивые руки и в его глаза, так похожие на это море. Он говорил: «Смотри, как бежит время». Но знал ли он тогда, в самом деле, как оно бежит и что оно сделает с нами? Что оно сделало с нами?
Разве время меняет людей? Мне кажется, я всегда был таким, какой я есть. Я имею в виду внутренне, конечно, — спросил я.
Время? Да. То есть, конечно, в самом деле меняет не время. Время относительно, время невесомо. Меняют события, обстоятельства, обязательства. Полин вздохнула.
Роли, маски, слова.
Но разве мы не в силах повлиять на события? Разве не может человек обратить любые обстоятельства в свою пользу?
Ох, Алекс, все это твоя американская философия, не пойми превратно. American Dream, success. Вечно это «ты сам себе хозяин, верь в себя, и ты изменишь мир». А что, разве не так? Именно вера в себя позволяла многим добиться невероятного успеха.
Я не буду этого отрицать, но далеко не всем. И хорошо, что не всем. Честно, я тоже так думала, когда была моложе. Извини, я не хочу тебя обидеть, просто поверь на слово. Я верила, что могу многое изменить, и что для этого достаточно лишь верить в свои силы. Но этого оказалось недостаточно.
Ты еще говоришь «обязательства», но ведь ты свободна. Ты сама можешь выбирать, что тебе делать и как. Я вот не понимаю. Я ждал, что она скажет.
Да, да, да. Я свободна, и ты свободен. Но на самом деле вдумайся. Выбираешь ли ты, когда ты влюбляешься? Выбираешь ли ты, когда тебе лгут? Выбираешь ли ты на самом деле, как жить, или ты выбираешь только направление, а дальше хаос?
Ну, это все ясно. Но чего такого особенного не выбираешь ты?
Это все очень сложно. Полин снова вздохнула.
И вот еще роли, маски. Разве ты играешь? Ты же настоящая, в настоящей жизни. Ты же не притворяешься со мной?
Нет, не притворяюсь. С тобой. Со многими другими вынуждена.
А зачем? Не выдержал я.
Не знаю, наверное, потому что нельзя иначе.
Почему?
Я не знаю. Дурацкий ответ, я понимаю. Сейчас я тебе напомню твою мамочку. Но я скажу, поймешь позже.
Не хочу понимать. Не хочу, Полин. Я хочу быть настоящим всегда, какой я сейчас. Зачем кому-то врать, в чем-то притворяться, что-то делать через силу, если можно делать только то, что считаешь нужным и что нравится делать? Я люблю тебя, и я не боюсь заявить об этом. Я не боюсь этого чувства, Полин, потому что любовь — это истина. Я не хочу никому врать, и тебе не хочу врать. Зачем мне играть кого-то и натянуто улыбаться? Я улыбаюсь, когда хочу, и грущу, когда хочу. Я учусь любимой профессии и буду работать с радостью. Я наслаждаюсь жизнью и беру то, что хочу. Почему я должен жить иначе?
Ты не должен. Тебя никто не сможет заставить.
Да, именно, подтвердил я.
Никто и не будет заставлять, печально продолжила она. Ты думаешь, меня заставляли? Думаешь, Анаре заставляли? Никого не заставляли. Мы оба были такими же, как и ты сейчас.
Что же произошло?
Я не знаю, что произошло. Не знаю. Наверное, никто никогда не знает, когда это происходит. Я любила его. Больше жизни любила. Я просыпалась и искала глазами его. Я шла по улице, и если он не держал мою руку, мне было одиноко. Я смотрела по сторонам и искала его, и если он был в отъезде, мне чудилось, что он идет мне навстречу. Он и снова он. Но это были просто прохожие. Я была одержима им. Когда его не было рядом, я сидела там, где он любил сидеть. Я надевала его рубашку, чтобы его запах был рядом. Я слушала его музыку, я смотрела его любимые передачи и так же быстро щелкала пультом. Он приходил. Я радовалась, как собака радуется приходу хозяина. Я сходила с ума от его прикосновений, даже теряла сознание от его поцелуев. Я любила его так сильно, так жадно, что, казалось, горела сама. Полыхала ярко-ярко. Но этот костер не выгорел так быстро, как следовало ожидать. Я любила его долго, очень долго. И первое время мы были счастливы.
Знаешь, вот как показывают в кино безумно влюбленных, как можно увидеть на открытках или в рекламе, где угодно. Мы дышали друг другом, были единым организмом, мы не могли друг без друга ни дня, ни даже часа прожить, понимаешь?
Понимаю. Мне вдруг стало страшно, потому что она так описывала свою любовь к Анаре, как я бы описал свою любовь к ней. Ведь я точно так же сходил с ума, но еще больше, потому что был вынужден терпеть разлуку. И часто не просто дни без нее, целые недели без единого свидания, с короткими звонками, полушепотом, с записками, с мимолетными встречами, когда мы оба должны были скрывать свои чувства и прикидываться просто плохими знакомыми. Полин продолжала. Так было, наверное, года 2-3. Безотчетного, безоговорочного, безумного счастья, самого настоящего, в котором можно захлебнуться. Знаешь, я бы хотела умереть тогда, случайно и быстро. Просто взять и умереть в один из тех дней.
«Не говори так, я бы не встретил тебя тогда». Я сказал это и стал думать над тем, что же такое ждало ее впереди, от чего так сильно хотелось умереть.
«Я тебе рассказала об этом, чтобы ты понял, что я не просто так, Санаре, что мы любили друг друга, по-настоящему любили, и именно поэтому решили быть вместе. Но потом вдруг, невозможно понять, когда именно, он начал отдаляться от меня. Все реже я чувствовала настоящую близость с ним, а мне ее очень не хватало. Я ждала его. Не его тело, которое вернется с работы и съест ужин, а именно его. Того, с которым иногда часами говорили, сидя на полу у камина, с которым много молчали и просто слушали сердцебиение, дыхание, которые сплетались в едином ритме. Конечно, невозможно постоянно испытывать именно такой тип близости. Но и без нее совсем нельзя. И с каждым днем я все сильнее ждала, когда он вернется. Когда вернется все то, что было раньше. Но оно не возвращалось. Он не мог понять, чего я жду от него, ведь он был физически рядом. Физически. Мыслями он был где-то далеко. Мне казалось, что так быть не должно. Я плакала. Плакала, объясняла, умоляла, просила. Снова плакала. Потом пыталась смириться, делала вид, что смирилась, отчаялась и перестала ждать. Когда родилась Вивьен, я снова плакала. От счастья. Я благодарила Бога за это чудо. Я смотрела на ее маленькие ручки и глазки, и носик. И все это было так удивительно похоже на Анаре. Счастливее меня в то время никого не было. Но счастье это длилось недолго. В тот момент, когда мне показалось, что я достигла самой вершины, когда я была до того счастлива, что захватывала дух и становилась чуточку страшно, именно в этот момент мне позвонили и сообщили, что Анаре мне не верен. Я не поверила. Ни одному слову. Мне казалось, что мы нерушимы, потому что мы с ним единое существо, и если вдруг какая-то проблема, мы ее обсуждаем и обязательно находим выход. Я отогнала от себя все мысли и не позволяла себе подозревать его. Я ему верила. Абсолютно и безоговорочно. Любым его словам, даже самым на первый взгляд нелепым, самой очевидной лжи, я ему верила, потому что я его любила. Но все же эта вера вымывалась, как песок из раковины вымывается с каждым движением волн. Он пришел поздней ночью, от него пахнет чужими духами, он боится телефонных звонков, он уезжает в выходные, он забывает о каких-то мелочах, он не смотрит мне в глаза, он не хочет меня, он не говорит, что любит, он не касается меня. А потом я нахожу ее трусики в машине.
Почему вы не развелись тогда?
Я ему верила. Он сказал мне, что это была мимолетная связь, что это ничего не значило для него. И я простила. Шло время, родилась малышка Жаннет. Я снова училась верить ему, но это было так сложно. Даже когда он действительно был не виноват, червячок подозрения уже начинал закрадываться в мои мысли, а дальше я представляла его с ней, и эти мысли были мне невыносимы. И я совершила ошибку. Я стала болезненно реагировать на все. Я осыпала упреками, я требовала многого, часто невозможного, и я так сильно хотела любви, снова ощутить себя любимой, не любимой матерью, а любимой женщиной. Почувствовать эти невероятные бабочки в животе, что я умоляла, просила, требовала любви, а вытребовать любовь нельзя.
Но как ее не требовать, если без нее так сложно жить, дышать, ждать, любить в ответ, наконец? А он обещал, что больше не повторится. Но повторялось. В конце концов он сказал мне, чтобы я приняла его таким, какой он есть. Сказал, что любит только меня. Я не могла принять этого, но в то же время я очень хотела верить ему. Он сказал, что любит меня, и я отчаянно в это верила. И обманывала саму себя, что все эти командировки, поздняя работа в офисе, пробитые колеса, забытые телефоны, надетое наизнанку белье, следы помады — все это ничего не значит. И мне почти удалось. Я убедила себя в том, что настоящая любовь — это то, что сейчас между нами. Его доверие ко мне и наши, как всегда, откровенные разговоры, и то, как мы понимаем друг друга, как любим одни и те же картины, как смеемся над одними и теми же шутками — любовь. Да, это тоже любовь, настоящая и искренняя, родственная любовь. Но где-то глубоко внутри, в самых дальних закоулках своей души, я знала, что я все еще хочу любви, другой любви, той, что была когда-то реальной, настоящей, осязаемой. Видит Бог, я сделала все, чтобы ее сохранить. Я очень хотела ее сохранить, и я очень верила, что мне это удастся. Но мне не удалось. Нельзя это сделать в одиночку. Истинная любовь — не влюбленность, а любовь, она всегда на двоих. Было так горько, так невыносимо больно, что не хотелось жить. В тот момент я поняла, что та любовь никогда не вернется. А жить без нее для меня не было смысла, но и умереть я уже не могла, потому что в сердце жили уже две других любви, совершенно других любви. А это значило, что надо жить дальше, и улыбаться надо дальше. Вот ты все спрашиваешь, люблю ли я тебя? А я даже слова этого сказать не могу. Оно у меня в горле застревает, как комок слез, и я ни вдохнуть, ни выдохнуть не могу. Я тогда в галерее расплакалась впервые за несколько лет, потому что ты так искренне и по-настоящему захотел понять, что со мной, и потому что уже тогда я так явно ощущала, как ты сильно влюблен в меня настоящую. Полин медленно выдохнула и отвернулась от меня, чтобы посмотреть на море. Тяжелый вышел монолог, Алекс. Полин нервно закурила. Мне было нечего ответить на все это. Я смотрел на нее, и потому как она смотрит, потому как держит сигарету, понимал, что ей было нелегко все это высказать мне. Я просто обнял ее и сказал: «Я люблю тебя». Полин молча смотрела за горизонт. За окном идет мокрый снег, и я снова жду ее в квартирке на Рю де Савинь, 22. Снег падает и падает, и он скорее похож на дождь. Я смотрю в окно на проезжающие машины, на людей в зимних пальто с темными зонтиками, на почерневшие ветви деревьев, на зажигающиеся фонари, но в моем сердце светло и спокойно. Я жду Полин. Я точно знаю, что люблю ее сильнее всего на свете. Мы не просто любовники. Я люблю ее всю, абсолютно всю. То, как она иногда говорит, улыбаясь и чуть наклонив голову, ее морщинки в уголках губ, ее запах, ее глаза — все это прекрасно. Но это ничто по сравнению с тем, какая она внутри, а она необыкновенная. Мы часто говорили с ней долго-долго, иногда я совсем не понимал ее, но очень старался, потому что она говорила о сложных вещах. Некоторые из них было очень нелегко понять, и это уже не из области искусства или живописи. Как раз это Полин прекрасно мне объясняла, а из области человеческих отношений. Мне иногда казалось, что Полин старше меня не на 15 лет, а на несколько жизней. Я хотел погружаться в ее мир все глубже и глубже, и хотя она уже многое мне рассказала о себе и многое дала понять, я все равно не понимал ее до конца. Она все равно была загадкой для меня, и даже не знаю, хотел бы я ее разгадать или нет, зная точно, хотел бы еще долго разгадывать. Вот она пришла, долгожданная, любимая. Я помог ей снять пальто. Она стоит, нежно и грустно, счастливо и немного устало смотрит мне в глаза. «Хочешь, я сварю тебе кофе?»
«Нет, спасибо, милый. Не хочу больше кофе сегодня. Хочу скорее к тебе».
Когда Полин говорит «к тебе», это значит, что она хочет скорее раздеться, нырнуть в кровать и прижаться ко мне, уткнуться носом в мою шею, щекотать своим дыханием мою кожу, закрыть глаза и молчать. Она говорила, что для нее это необыкновенно много значит. Она вспоминала детство и как лежала на лугу с отцом, а он жевал травинку, вспоминала первого мужчину,
просто наслаждалась мной и моим запахом, который она так любила. Она говорит необъяснимо, ей сразу становится удивительно хорошо и уютно, когда она так делает, будто мира вокруг не существует, и никаких забот и проблем. Я очень любил ее раздевать, любил ощущение. Как к моим ногам падают ее твидовые брюки и шерстяной жакет, как звенит пряжка ремешка, ударившись о красивую медную пуговицу, как все это божественно пахнет. Все тем же ирисом, кожей и сладкой розой, ее любимыми духами и ею самой. Я любил это ощущение, когда она вдруг оказывалась в моих объятиях, совершенно обнаженная, такая мягкая и теплая, как будто вся ее одежда — доспехи или панцирь. Так оно и было. Она пряталась в одежду от других, чтобы никто и никогда не догадался, кто она такая и что с ней, и чтобы больше никто не видел, что в ее глазах, что в ее душе, на ее уме. Одежда не была маской. Она не скрывала себя полностью и не изменяла себе, нет, она просто скрывала часть своего хрупкого внутреннего мира от чужих глаз. Рядом со мной она могла быть абсолютно обнаженной. И вот она уже лежала, уткнувшись мне в шею, и долго молчала. «Я люблю тебя, Полин. Я говорю ей это, потому что сам необыкновенно сильно хочу услышать это, потому что не могу не говорить, потому что разрываюсь от любви к ней. Я понимаю, что ей нелегко ответить «мне люблю», после того разговора на побережье я и вовсе решил никогда не спрашивать ее об этом. Но время шло, и я очень остро ощущал необходимость в этих простых и одновременно сложных словах. Эта необходимость сильнее, чем любая жажда или голод. Хочу, чтобы она была моей. А я не успеваю задать вопроса, она целует меня в губы, ее длинные волосы щекочут мое лицо и плечи, она целует мои губы, и я вдруг чувствую, как она плачет. «Не могу», — едва слышно говорит она, опустив голову мне на плечи. Слезы продолжают бесшумно катиться из глаз. Я глажу ее по голове, а сам не знаю, что же мне делать и что с ней. И если тогда, в галерее, когда я чувствовал ее ужасающее отчаяние, мне казалось, и я знал, что я должен делать, то теперь я совершенно не знал, что же мне делать. Мне казалось, что моя любовь должна была сделать ее счастливой, но вот она плачет у меня на плече. «Ты не виноват, милый. Это все я. Сейчас все пройдет. Ни за что не поверю, что это просто от плохой погоды. Я попытался как-то разрядить обстановку, но мне не очень-то удалось. Я стал целовать ее кисти и запястья, но она вдруг еще сильнее заплакала, потом вдруг извинилась, резко встала и ушла на кухню. Я ждал ее. Долго ждал ее. А потом пошел за ней. Она стояла у распахнутого окна, как тогда, в сентябре, но за окном ведь не было жарко, и занавеску больше не колыхал легкий почти летний ветерок. Она курила, а ее тело все покрылось мелкими мурашками. Я скорее обнял ее, она была холодная, как лед. «Что с тобой, Полин?» — спросил я. «Я так не хотела», — начала она и снова замолчала. «Чего не хотела?» — я обнял еще крепче. «Я так боялась, что этот момент настанет». «Какой момент?» — я не мог ее понять. Я чувствовал ее смятение, но одновременно чувствовал, как она прижимается ко мне, и чувствовал мягкость в ее голосе, мягкость и боль, и отчаяние. Но ведь она не могла не любить меня, если она все это чувствует. «Любимая, не молчи. Не мучай меня. Не мучай», — она отстранилась. «Ты не любишь меня? Ты это хотела сказать? Почему ты плачешь?» Я смотрел ей прямо в глаза и ждал ответа. Секунды тянулись необыкновенно медленно, а она смотрела в ответ, но я не мог угадать, что значит этот взгляд. Я смотрел в ее глаза, и мне становилось страшно. «Потому что я не могу тебе сказать «люблю» в ответ. И я вижу, как ты мучительно ждешь этого, но я не могу. Что-то во мне не так, понимаешь?» Я пытался понять, но не мог. Она продолжала говорить. Я решил внимательно ее выслушать. «Я плачу, потому что ты в сотню раз достойнее этого люблю, а я не могу тебе этого сказать. Что-то во мне когда-то щелкнуло, сломалось, наверное. Я не могу, и все. Я очень боюсь этого слова». Я по-прежнему не очень хорошо понимал, как это так, ведь мне-то можно было сказать, как так можно, любить, но бояться слова, ведь я видел, что она любит меня так сильно, так жадно, так трепетно, как и я ее. Чувства не могли обманывать. Ну и пускай не говорит мне и дальше это «люблю», если для нее это так важно. Я же все равно вижу, как она меня любит.
Я не знаю, в чем дело, Алекс, милый, я не знаю. Я не могу сказать тебе «люблю», я еще не знаю.
Ты не знаешь, любишь ли ты меня?» — спросил я, не осознавая, насколько больно ей это слышать.
«Боже, Алекс, не проси меня сказать это!»
Она замолчала. Я ждал, мысли в голове роились, не понимал, что происходит. Не мог понять, почему она так боится, и чего она так боится, или вовсе не боится, а просто не любит меня. Тогда зачем все это, эти встречи? Просто так? Я не знал, что думать. Полин вдруг заговорила.
«Я не знаю, что такое любовь. Я забыла, Алекс. Я не понимаю, какой она должна быть и какая она есть. Где она заканчивается, когда начинается, когда появляется и куда исчезает. Я не понимаю. Не упрекай меня преждевременно в этом. Я прекрасно вижу и чувствую, как любишь меня ты. И я сама спешу скорее к тебе и жду свидания с тобой. И просто обожаю тебя и... тебя всего обожаю. Но я не знаю, любовь ли это. Просто потому, что потерялась. У меня как будто сбились ориентиры, и я перестала понимать, что такое любовь».
«Что такое любовь?» Она отчаянно смотрела мне в глаза. Я обнял ее и сказал на ухо: «Вот это». Она снова плакала.
«Ты спрашиваешь, что такое любовь, Полин? Чувствуешь, как я держу тебя? Это любовь. И то, как я целую тебя, тоже любовь. Ты забыла? А я тебе напомню. Ты плачешь? И это любовь. Послушай, как бьется твое сердце. Разве ты не чувствуешь любовь? Послушай, я не знал, что такое любовь до тебя. А теперь знаю. Ты мне дала ее. Посмотри мне в глаза. И это тоже любовь, Полин. Настоящая, твоя и моя. Любовь. Без прошлого. Чистая».
Полин была такой слабой в моих объятиях. Она слушала меня и молчала. «Если тебе так больно говорить это слово, не говори. Даже не думай о нем. Я просто буду знать. И я дам тебе время». Я дал ей время. В сущности, слова перестали быть для меня важными. Я ловил ее любовь во взгляде, в том, как она прикасалась ко мне, в ее интонациях, в том, как она чуть раньше обычного спешит навстречу со мной, в том, как она кормит меня с рук, как едва касается моего лица руками, когда думает, что я глубоко сплю. Я многое стал понимать иначе. Я возненавидел выходные, праздники и многие-многие вечера. Я почти перестал понимать друзей, а они перестали понимать меня. Да, я все еще почти безумно веселился в ночных клубах и гонял на большой скорости, и делал почти все то, без чего жизнь молодого 20-летнего мужчины станет скучной. Почти перестал понимать. Почти все. Почти безумно. Моя жизнь была неполной. В выходные Марта и Джонни вместе гуляли по городу, по разным любопытным местам, или нежились в постели, или звали скорее меня, и еще Жака, Пьера, Тайру и Ирен, и Гомеса. В общем, всех на какую-нибудь пирушку. И я шел. И я танцевал. Веселился. Пил. Но Полин не было рядом. А я хотел, чтобы была. Я хотел показать им, что она ничуть не хуже их может отрываться, и вообще показать им ее. Но для моих друзей наш с Полин роман был большой странностью, особенно когда они поняли, что он перестал, точнее сказать, никогда не был просто адюльтером. Что все серьезно, что мы любим друг друга. Они не понимали. Сначала было обидно, а потом стало плевать. Потому что теперь мне важна только Полин и никто больше. И я хочу, чтобы она стала по-настоящему моей, чтобы бросила своего анаре и была со мной, потому что я люблю ее и всегда буду, потому что ей просто не повезло, а со мной будет иначе. Со мной она никогда не разочаруется, и я никогда не сделаю ей больно, потому что она уже настрадалась, с нее хватит. Я хочу беречь ее и быть с ней. Быть с ней постоянно. Каждую минуту, хотя бы час, да что там, хотя бы день, вечер, утро или ночь. Или все вместе? Я невольно улыбнулся при мысли об этом. А что? Бывает же такое. Есть такие пары, и ничего. Да, мне 20. Да, ей 35. Но она ведь тоже молода. Девочки бы регулярно виделись с отцом или приезжали бы к нему на каникулы. Я бы перебрался в Париж или Полин в Нью-Йорк. Она любит большое яблоко. Родители? «Ну да, я бы их шокировал, наверное, но в сущности это не имеет значения, да и они должны уважать мое решение». Я представил, как бы все это было. Да, возможно, сложно. Вероятно, даже очень. Но в голове только один образ. Как настает утро, и Полин спит рядом со мной, а потом встает и никуда не спешит. Я шел по набережной и думал об этом. Парило, ветер от сена не приносил облегчения. Настал май. И вот-вот разразится гроза. Воздух полон напряжения, ожидания, как и я. Безумно хочу скорее увидеть ее. И вдруг я слышу сзади приближающийся торопливый стук каблучков, так ходит только она. Я узнаю звук ее шагов из тысячи, наверное. Она окликает меня. «Алекс!» Я оборачиваюсь и вижу ее в синем шелковом платье, развивающемся от внезапно усилившегося ветра. «Алекс!» Я делаю шаг ей навстречу, и тут ее лицо озаряет молния, и через несколько мгновений, необыкновенно громко, кажется, прямо над нами грохочет первый весенний гром. Начинается сильный ливень. Она прижимается ко мне и целует мое лицо, и ласкает его руками, и смотрит мне прямо в глаза. «Я хочу тебе сказать! Я так люблю тебя, слышишь? Я люблю тебя, Алекс! Я люблю тебя!» Мы целуемся под дождем, и счастье переполняет меня. Я чувствую, что если бы я сейчас разорвался, то был бы как атомная бомба любви, накрывшая весь Париж, да что там, всю Францию, весь мир! Я прижимаю к себе Полин сильно-сильно и совершенно не хочу отпускать ни на шаг. Мы промокли до нитки, и это тоже не имеет значения. У нее, как назло, сломалась машина, и нам придется идти пешком. Не имеет значения. Она сможет быть со мной всего час. Даже это сейчас не имеет значения. Потому что она любит меня. Она любит меня! Я упивался этим фактом. Я сотню раз вспоминал, как будто перематывал фильм до любимого момента, как она окликает меня и как подходит ко мне и прижимается ко мне и говорит это, как целует мое лицо, мокрое от дождя, как прижимается щекой к моей колючей щеке, которую я не успел побрить перед свиданием с ней. Она больше не боится этого слова и вообще больше не боится, потому что я дал ей время и дал ей свою любовь, а она раскрылась, как бабочка на ладони, как цветок в зимнем саду. Она поняла и признала, что любит меня. Я был так счастлив, что не мог и представить, что на самом деле это ее осознание и есть начало конца. Но так оно и было.